Когда разразилась эта горестная японская война, на первых порах она почти не задела внимания куровцев. Горожане уверенно говорили: «Вздуем!» Покивайка, желая молодецки выправить грудь, надувал живот, прятал голову в плечи и фыркал. «Японцы!» О, разумному человеку даже смешно само ее слово. Фогель лениво возражал: «Ну не скажите, они все-таки...» Но Покивайка сердился: «А шо оно такие, выся такие?» И с ехидной гримасой на толстом лице завершал спор всегда одной и той же фразой. «Скептицизм! Я вам кажу, лучше человеку без штанов жить, чем со скептицизмом!» Долетая до Заречья, эти разговоры вызывали там равнодушное эхо. «Накладем!» И долго несчастья войны не могли поколебать эту мертвую уверенность. Только один Тиунов вдруг весь подобрался, вытянулся, и даже походка у него стала как будто стремительнее. Он возвращался из города поздно, приносил с собой газеты, и почти каждый вечер в трактире Синемухи раздавался негромкий, убеждающий голос Кривого. «Кто воюет? Россия? Русь? А воеводы кто? Немцы?» Озирая слушателей темным взглядом, он перечислял имена полководцев и поджимал губы, словно обиженный чем-то. «Какие они немцы?» — неохотно возражали слушатели. «Чай лет 100 русский хлеб едят». «Репой волка накормишь? Можешь?» — серьезно спрашивал Тиунов. «Вы бы послушали, что в городе канадчик Кожемякин говорит про них. Да я и сам знаю». «Ущемил, видно, тебя однажды немец. Вот ты его и не любишь». Развивались события. Нарастало количество бед. Горожане все чаще собирались в Лиссабон. Стали говорить друг другу сердитые дерзости и тоже начали хмуро поругивать немцев. Однажды дошло до того, что земский начальник Штрекель, пожелтев от гнева, крикнул Голове и Кожемякину: «А я вам скажу, что без немцев вы были бы грязными татарами, и впредь прошу покорно при мне...» Дергая круглыми плечами, Покивайка встал перед ним и сладостно возопил: «Да сердце ж вы мое, боже мой милый, немцы, татары, абомурдвины, да не все ль же равно нам, окуровцам? Разве ж мы так уж и не имеем своего поля? А ну, пожалуйста, прошу!» И осторожно отвел желчного Штрекеля за карточный стол. В Заречье несчастье войны постепенно вызывали спутанные настроения тупого злорадства и смутные надежды на что-то. «Посмотреть бы по карте, как там все расположено», предлагал озабоченно Павел Стрельцов. «Море там, вот бы его пустить в действие». «Шабаш», осторожно загудел Тиунов, когда узнали о печальном конце войны. «Но теперь те будут Сибирь заглатывать, а эти отсюда навалятся». Он тыкал пальцем на запад и, прищуривая глаз, словно нацеливался во что-то, видимое ему одному. Вавило Бурмистров стал задумываться. Он долго исподволь прислушивался к речам Кривого и, однажды положив на плечо ему ладонь, в упор сказал: «Ну, Яков, не раздражай души моей зря. Говори прямо, какие твои мысли?» Тиунову, видимо, не хотелось отвечать. Движением плеча он попробовал сбросить руку Вавилы, но рука лежала тяжело и крепко. «Отступись!» — с трудом увертываясь, сказал он тихонько. Бурмистров привык, что его желания исполнялись сразу. Он нахмурил темные брови, глубоко вздохнул и тотчас выпустил воздух через ноздри. Звук был такой, как будто зашипела вода, выплеснутая на горячие уголи. Потом молча, движением рук и колена, посадил Кривого в угол на стул, сел рядом с ним, а на стол положил свою большую жилистую руку в золотой шерсти. И молча же уставил в лицо Тиунова ожидающий строгий взгляд. Завсегдатые трактира тесно окружили их и тоже ждали. «Но», — сказал Тиунов, оглядываясь и сухо покашливая, — «о чем же мы станем беседовать?» «Говори, что знаешь», — определил бургомистров. «А я на всю жизнь твою знаю. Тебе меня до гроба не переслушать». «Ничего, авось ты скорее меня подохнешь», — ответил Вавило. И всем стало понятно, что если Кривой не послушается, красавец забьет его. Но Тиунов сам понял опасность. Решительно дернув головой кверху, он спокойно начал. «Ладно, скажу я вам некоторые краткие мысли и как они дошли до моего разума. Будучи в Москве, был я, между прочим, торговцем, продавал подовые пироги. И начал подробно рассказывать о каком-то иконописце, вдовом человеке, который весь свой заработок тратил на подаяние арестантам. Говорил гладко, но вяло и неинтересно. Осторожно выбирал слова и словно боялся сказать нечто важное, что люди еще не могут оценить и недостойны знать. Посматривал на всех скучно, и глуховатый голос его звучал подзадоривающе лениво. «Ты, однако, меня не дразни», — сказал Вавило сквозь зубы. «Я кроткий, но коли что-нибудь против меня, сержусь я тогда». Кривой помолчал, потом строго воззрился на него и вдруг спросил: «Ты кто?» «Я? Да, ты». Озадаченный вопросом, бургомистр улыбнулся, оглядел всех и натянуто захохотал. «Ты мещанин?» — спокойно и с угрозой вновь спросил Кривой.
«Я? Мещанин?» — Вавило ударил себя в грудь кулаком. «Ну?
А знаешь ты, что такое соответствующий человек?» — спрашивал Тиунов, понижая голос.
«Какой?»
— Кривой тихо и раздельно повторил. «Соответствующий». Бурмистров не мог более чувствовать себя в затруднительном положении. Он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал: «Яков, не бунтуй меня!» Эти выходки были всем знакомы. К ним Вавило прибегал, когда чувствовал себя опрокинутым, и они не возбуждали сочувствия публики. «Ну, брось дурить, Кликуша», — сказал Зосима Пушкарев, охватывая его сзади под мышки толстыми ручищами. «Словно беременная баба в самом деле», — презрительно и строго говорит пистолет, и лицо у него становится еще более кривым. «Только тебе и дело зверьем быть. Дай послушать серьезный человеческий голос». Бурмистров почувствовал себя проигравшим, сокрушенно мотнул головой и, как бы сильно уставший, навалился на стол. А Тиунов, оправляя чуйку, осторожно выговаривал слово за словом: «Мы все мещане. Будем для понятности говорить по-азбучному просто. Чему мы примерно соответствуем? По-азбучному сказать — какое нам место и дело отведено на земле государевой?»
«Вопрос».
Никто не отвечал на этот вопрос. «Купец ли? Дворянин ли? И даже мужик, самый низкий слой земного жителя, все имеют соответственность тому-другому делу. А наше дело какое?» Оратор вздохнул и, посмотрев на слушателей, победно усмехнулся. «Ученых людей, студентов, которые занимаются политикой, спрашивал, двусвященников, офицера тоже политически, никто не может объяснить, кто есть в России мещанин и какому делу место соответствует». Ключников толкнул Вавилу в бок. «Слышишь, пошел к черту», — пробормотал Вавила. «Ну вот», — продолжал Тиунов, — «встретил я старичка. Пишет он историю для нас и пишет ее 13 лет. Бумаги исписаны им с полпуда, ежели на глаз судить. Кожемякин, — угрюмо спросил Вавилов. «Вот, — говорит, — тружусь, главнейший для мещанства». Не ответив, продолжал Кривой. «Для него, — говорит, — так как неописуемо обидели его и обошли всеми дарами природы. Будет, — говорит, — показано мною, сколь русский народ, мещане, злоплененное сословие и вся судьба мещанской жизни». Бурмистров снова спросил: «Ты читал?» «Нет, не читал. Но я знаю некоторые краткие мысли оттуда. Вот, например, мы... Какие наши фамилии?» «Но по фамилиям мы выходим от стрельцов, пушкарей, тиунов, от людей нужных. И все мы тут люди кровного русского ряда, хотя бы и черных сотен». «Чего ты хочешь?» — сурово спросил Вавило в третий раз. Потирая руки, Тивунов объявил: «Как чего?» «Соответственного званию места, больше ничего». Он окинул всех просиявшим оком и, заметив, что уже на многих лицах явилась скука, продолжал живее и громче: «Нежелательно разве мне знать, почему православное коренное мещанство позади поставлено, а в первом ряду фагеля да штрихеля да разные бароны?» Павел Стрельцов охнул и вдруг взвился, закричал и захлебнулся: «Верно, да, дай мне ходу, дай я, Господи, всякого барона в деле обгоню!» Его крик подчеркнул слова Тиунова, и все недоверчиво, с усмешками, на удивленных лицах посмотрели друг на друга, как бы несколько обновленными глазами. Стали вспоминать о своих столкновениях с полицией и земской управой, заговорили громко и отрывисто, подшучивая друг над другом, и ласково играючи толкались. Были рады, что Кривой кончил говорить и что он дал столь интересную тему для дружеской беседы. А Вавило Бурмистров, не поддаваясь общему оживлению, отошел к стене, закинул руки за шею и, наклоняя голову, следил за всеми из-под лобья. Он чувствовал, что первым человеком в слободе отныне станет Кривой. Вспоминал свои озорные выходки против полиции, бесчисленные дерзости, сказанные начальству, побои, принятые от городовых и пожарной команды, все, что делалось ради укрепления за собою славы героя, и было дорого оплачено боками, кровью. Но вот явился этот пройдоха, застучал языком по своим черным зубам и отодвигает героя с первого места куда-то в сторону. Даже Артюшка, лучший друг, и тот, уйдя в угол, стоит один, угрюмый, не хочет подойти, перекинуться парой слов. Бурмистров был сильно избалован вниманием горожан, но требовал все большего, и неудовлетворенный, странно и дико капризничал. Разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголо, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел, и его стройное тело сгибалось под невидимую людям тяжестью. В одни таких подвигов его красивое законченное лицо становилось плоским, некоторые черты как бы исчезали с него, на губах являлась растерянная, глуповатая улыбка. В глаза, воспаленные бессонницей, наливались мутной влагой и смотрели на все злобно, с тупой, животной тоской. Но стоило слобожанам подойти к нему, сказать несколько ласковых похвал его удали, он вдруг обновлялся, точно придорожная пыльная береза, омытая дождем после долгой засухи. Снова красивые глаза вспыхивали ласковым огнем, выпрямлялась согнутая спина, сильные руки любовно обнимали знакомых. Вавило, не умолкая, пел хорошие песни, готов был в эти дни принять бой со всеми за каждого и даже был способен помочь людям в той или другой работе. Сейчас он видел, что все друзья, увлеченные беседой с Кривым, забыли о нем. Никто не замечает его, не заговаривает с ним. Не однажды он хотел пустить в кучу людей стулом, но обида, становясь все тяжелей, давила сердце, обессиливало руки. Постояв несколько минут, они шли медленно. Бурмистров, не поднимая головы, тихонько ушел из трактира. На другой день утром он стоял в кабинете исправника, смотрел круглыми глазами на красное в седых баках сердитое лицо Вормса, бил себя кулаком в грудь против сердца и, захлебываясь новым для него чувством горечи и падения куда-то, рассказывал. «Мы, — говорит, — мещане русские, а дворяне — немцы, и это, — говорит, — надо переменить». Вормс, пошевелив серыми бровями, спросил: «Как?»
«Что?»
«Переменить как?» А до этого он не дошел. Исправник поднял к носу указательный палец, посмотрел на него, понюхал зачем-то и недовольно наморщил лоб. «А другие?» — спросил он.
«Другие?»
— повторил бурмистров, понижая голос и оглядываясь. «Другие — ничего. А кто ж другие-то? Только он один рассуждает».
«А печник? Там есть печник? Есть?»
«Он ничего», — хмуро сказал Вавило.
«Все?»
«Все». Исправник отклонил свое сухое тело на спинку кресла и, размеренно стукая пальцем по столу, сказал: «Вы все там, пьяницы, воры, и всех вас, как паршивое стадо, следует согнать в Сибирь. Ты тоже разбойник и скот». Говорил он долго и сухо, точно в барабан бил языком. Бурмистров, заложив руки за спину, не мигая, смотрел на стол, где аккуратно стояли и лежали странные вещи. Борзая собака желтой меди, стальной кубик, черный с коротким дулом револьвер, голая фарфоровая женщина, костяная чаша, подобная человеческому черепу, а в ней сигары, масса папок с бумагами, и надо всем возвышалась высокая на мраморной колонне лампа с квадратным абажуром. Исправник, грозя пальцем, говорил: «Ты у меня, смотри». Потом, сунув руку в карман, деловито продолжал: «Ты теперь должен там слушать и доносить мне обо всем, что они говорят. Вот на, возьми себе Целкова, потом еще получишь, бери». Протянув открытую ладонь, Вавило угрюмо сказал: «Я ведь не из-за денег, это все равно». Опираясь на ручку кресла, исправник приподнял свое тело и наклонил его вперед, точно собираясь перепрыгнуть через стол. Бурмистров уныло опустил голову, спросив: «Идти мне?» «Ступай». Был конец августа. Небо сеяло мелкий дождь. На улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер. Тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами, колокольчик звенел. Бухали бондари по каткам и бочкам. Бурмистров, смешно надув губы, шлепал ногами по жидкой грязи, как бы нарочно выбирая места, где ее больше, где она глубже. В левой руке он крепко сжимал серебряную монету. Она казалась ему неудобной, и он ее нес, как женщина ведро воды, отведя руку от туловища и немного изогнувшись на правую сторону. На месте вчерашней злобы против кривого в груди Вавилы образовалась какая-то холодная пустота. Память его назойливо щекотали обидные воспоминания. В городе престольный праздник Петра и Павла. По бульвару красивыми стаями ходит нарядное мещанство, а там, посреди него, возвышаются фигуры начальствующих лиц. Громко играют медные трубы пожарных и любителей. А посреди улицы, мимо бульвара, шагает он, Вавило Бурмистров. Руки у него связаны за спиной тонким ремнем и болят. Во рту соленый вкус крови, один глаз заплыл и ничего не видит. Он спотыкается, задевая ушибленную ногой за камни. Тогда городовой Копендюхин дергает ремень и режет ему туго связанные кисти рук. Где-то за спиной раздается вопрос исправника:
«Кто?»
«Со злободы, ваше благородие, бурмистро».
«За что?»
«Тобуйство учинив на базары».
И голос исправника горячо шипит: «Дай ему там, сукину сыну!»
«Слушаю, ваше благородие».
Далее двое стражников уселись на голову и на ноги, а третий отхлестал нагайкой. «Ты мне за это целковы платишь», остановясь под дождем, пробормотал Вавило. Одна за другой вспоминались обиды, уводя человека куда-то мимо трактиров и винных лавок. Оклеивая всю жизнь темными пятнами, они вызывали подавляющее чувство физической тошноты, которое мешало думать и незаметно для Вавилы привело его к дому Волынки. Он даже испугался, когда увидел себя под окном комнаты Тиунова. Разинул рот, точно собираясь крикнуть, но вдруг решительно отворил калитку, шагнул и, увидев на дворе старуху-знахарку, сунул ей в руку целковы, приказав: «Тащи две, живо, хлеба, огурцов, рубца, слышишь?» А, войдя в комнату Тиунова, сбросил на пол мокрый пиджак и заметался, замахал руками, застонал, колотя себя в грудь и голову крепко сжатыми кулаками. «Яков, на! Возьми! Вот он я! Действительно, верный, эх, человек! То я, пылинка, лист осенний! Где мне дорога? Где мне жизнь?» Он играл, но играл искренне, во всю силу души. Лицо его побледнело, глаза налились слезами, сердце горело острой тоской. Он долго выкрикивал свое покаяние и жалобы свои, не слушая, не желая слышать, что говорил Тиунов, увлеченный игрою. Он сам любовался ею откуда-то из светлого уголка своего сердца. Но, наконец, утомился, и тогда перед ним отчетливо встало лицо Кривого. Яков Тиунов, сидя за столом, положил свои острые скулы на маленькие, всегда сухие ладони и, обнажив черные верхние зубы, смотрел в глаза ему с улыбкой, охлаждавшей возбуждение Вавилы.